Когда он очнулся, то обнаружил, что лежит на спине, а под головой у него охапка мягкого сена, совершенно без запаха. Мальчик не смог передвинуть стрелка, но постарался устроить его поудобнее. Было прохладно. Он оглядел себя и увидел, что его рубашка темная и мокрая на груди. Облизав губы, стрелок почувствовал вкус воды. Язык как будто распух и уже не помещался во рту. Мальчик сидел на корточках тут же, рядом. Когда он увидел, что стрелок приоткрыл глаза, он наклонился и протянул ему жестяную консервную банку с неровными зазубренными краями, наполненную водой. Стрелок схватил ее трясущимися руками и позволил себе отпить. Чуть-чуть. Самую малость. Когда вода улеглась у него в животе, он отпил еще немного. То, что осталось, выплеснул себе в лицо, сдавленно отдуваясь. Красивые губы мальчишки изогнулись в серьезной, сдержанной улыбке.
«Поесть не хотите, сэр?»
«Попозже», — сказал стрелок.
Тошнотворная боль в голове, последствия солнечного удара, слегка поутихла, но еще не прошла до конца. Вода непрекаянно хлюпала в желудке, как будто не зная, куда ей теперь податься.
«Ты кто?»
«Меня зовут Джон Чемберс. Можете называть меня Джейк. Я дружу с одной тетенькой, но не то чтобы дружу, она у нас работает. Так вот, она иногда называет меня Бамой, но вы называете меня Джейк».
Стрелок сел, и тошнотворная боль обернулась неудержимым позывом к рвоте. Он согнулся пополам, борясь со своим взбунтовавшимся желудком. Желудок все-таки победил.
«Там есть еще», — сказал Джейк, и, забрав банку, направился в дальний конец конюшни.
Остановился на полпути и, оглянувшись, неуверенно улыбнулся стрелку. Тот кивнул мальчику, потом опустил голову, подперев подбородок руками. Мальчик был симпатичный, хорошо сложенный, лет, наверное, 10 или 11. В общем, мальчик как мальчик, но вот только лицо у него как будто накрытое тенью страха. Но это было нормально. Даже хорошо. Не будь этой тени, стрелок бы поостерегся ему доверять. Из сумрака в дальнем конце конюшни донесся какой-то глухой, непонятный шум. Стрелок встревоженно вскинул голову, руки сами потянулись к револьверам. Странный шум длился примерно 15 секунд. Потом затих. Мальчик вернулся с жестянкой, уже наполненной до краев. Стрелок опять отпил совсем немного. На этот раз дело пошло лучше. Боль в голове начала проходить.
«Я не знал, что мне с вами делать, когда вы упали», — сказал Джейк. «Мне сперва показалось, что вы хотели меня застрелить».
«Может быть. Я принял тебя за другого».
«За священника?»
Стрелок сразу насторожился. Мальчик взглянул на него и нахмурился.
«Он останавливался во дворе. Я спрятался в доме. Или там бар, я не знаю. Он мне не понравился, и я не стал выходить. Он пришел ночью, а на следующий день ушел. Я бы спрятался от вас, но я спал, когда вы подошли».
Взгляд мальчишки, направленный куда-то поверх головы стрелка, вдруг сделался мрачным.
«Я не люблю людей. Они все время наебывают».
«А как он выглядел, этот священник?» Мальчик пожал плечами.
«Как и всякий священник в такой черной штуке».
«Типа сутаны с капюшоном».
«А что такое сутана?»
«Ну, такой балахон, типа платье». Мальчик кивнул.
«В балахоне с капюшоном».
Стрелок резко подался вперед, и мальчик отшатнулся, увидев его лицо.
«Давно он тут проходил? Скажи мне во имя отца».
«Я
тебе ничего не сделаю», — терпеливо сказал стрелок. «Ничего плохого».
«Я не знаю. Я не запоминаю время. Здесь все дни одинаковые».
Только теперь стрелок задался вопросом: а как вообще этот мальчик сюда попал? Как он очутился в этом заброшенном месте, окруженном на многие мили сухой пустыней, убивающей все живое? Впрочем, ему-то какое дело? Сейчас и без того хватает забот.
«Попробуем все-таки подсчитать. Очень давно».
«Нет, не очень. Я сам здесь недавно».
Стрелок буквально почувствовал, как внутри снова вспыхнул огонь. Он схватил жестянку с водой и жадно отпил еще глоток. Его руки дрожали. Самую малость. В голове снова всплыли обрывки детской колыбельной, но на этот раз перед его мысленным взором предстало уже не лицо матери, а лицо Элис со шрамом на лбу. Элис, которая была его женщиной в мертвом теперь городке под названием Тал. «Сколько? Неделю? Две? Три?» Мальчик озадаченно посмотрел на него.
«Да».
«Что да?»
«Неделю или две». Он огляделся, слегка покраснев. «С тех пор я три раза ходил в туалет по-большому. Я теперь так измеряю время. А по-другому никак. Он даже не пил воды. Я подумал, что он может быть призрак священника, как в том фильме про Зорро. Только там был не призрак, а не священник, а не хороший банкир, который хотел заполучить себе землю, потому что там было золото. Мы с миссис Шоу ходили в кино на Таймс-сквер». Стрелок не понял, о чем говорит мальчик, и поэтому промолчал. «Я испугался», — добавил мальчик. «Я боялся почти все время». Его лицо вдруг задрожало, словно хрусталь под напором предельно высокой разрушительной ноты. «Он даже не стал разводить костер. Просто сидел. Я даже не знаю, спал он или нет».
«Так близко. О, боги! Так близко!» Несмотря на невероятную обезвоженность организма, руки стрелка стали влажными, липкими.
«Тут есть немного сушеного мяса», — сказал ему мальчик.
«Хорошо», — кивнул стрелок. «Замечательно». Мальчик поднялся, чтобы сходить за обещанным мясом. В коленках легонько хрустнуло. Держался он прямо, ладная, стройная фигурка. Пустыня еще не успела его иссушить. Руки были чуть-чуть худоваты, но кожа, хотя и загорела, еще не загрубела и не растрескалась. «Он полон соков», — подумал стрелок. И, наверное, песок набился ему в мозги. Совсем он тут одурел от жары. Иначе бы забрал у меня револьвер и пристрелил бы на месте, пока я валялся без чувств. Хотя, может быть, мальчик просто об этом не подумал. Стрелок отпил еще воды. С песком в мозгах или нет, но он не отсюда. Джейк вернулся с вяленым мясом, разрезанным на небольшие кусочки. Мясо было жестким, жилистым и щедро сдобренным солью. У стрелка защипало губы, сплошь в мелких трещинках и язвочках. Он ел и пил, пока не почувствовал, что в него уже не влезет. Мальчик едва притронулся к пище. Стрелок внимательно изучал Джейка, а тот спокойно выдерживал его взгляд.
«Откуда ты, Джейк?»
– наконец спросил он.
«Я не знаю», – мальчик нахмурился. «Не знаю. Я знал, когда только-только сюда попал, но теперь не могу вспомнить. Все расплывается, как плохой сон, когда ты уже проснулся. Мне часто снятся плохие сны. Миссис Шоу говорит, что это все потому, что я смотрю слишком много ужастиков по 11-му каналу».
«Что такое канал?» У стрелка вдруг мелькнула совершенно безумная мысль.
«Это что-то вроде луча?»
«Нет, это по телеку».
«Что такое телек?»
«Ну...» Мальчик почесал лоб. «Такие картинки».
«Тебя кто-то привел сюда? Это миссис Шоу?»
«Нет», — сказал мальчик. «Я просто здесь очутился».
«А миссис Шоу это кто?»
«Я не знаю».
«А почему она называет тебя Бамой?»
«Не помню».
«Какая-то ерунда получается», — буркнул стрелок. Ему вдруг показалось, что мальчик сейчас заплачет.
«Я правда ничего не знаю. Я просто здесь оказался. Если бы вы спросили меня вчера про каналы и телек, я бы вам все рассказал. А завтра я, может быть, даже не вспомню, что меня зовут Джейк. Разве что вы мне подскажете. Только вы мне ничего не подскажете. Потому что завтра вас здесь не будет. Вы уйдете. И я умру с голоду, потому что вы съели почти всю мою еду. Я сюда не хотел. Я не просил, чтобы меня сюда перенесли. Мне здесь не нравится. Тут жутко и страшно».
«Не надо так сильно себя жалеть. Держи хвост пистолетом».
«Я сюда не хотел», —
повторил мальчик с ребяческим вызовом в голосе. Стрелок съел еще кусок мяса. Прежде чем проглотить, долго жевал, чтобы выдавить соль. Мальчик тоже стал частью единого целого, и Стрелок был уверен, что он говорит ему правду. Он оказался здесь не по собственной воле. Он не хотел, чтобы так было. Плохо. Очень плохо. Это он, Стрелок, он сам так хотел. Но он никогда не хотел грязной игры. Он не хотел убивать никого в Талле. Не хотел убивать Элли, эту некогда красивую женщину, чье лицо было отмечено тайной, которая все же открылась ей в самом конце. Тайной, к которой она стремилась и до которой добралась, сказав это слово. Это 19, как будто открыла замок ключом. Он не хотел, чтобы его ставили перед выбором. Исполнить свой долг или превратиться в безжалостного убийцу. Это нечестно, выпихивать на сцену ни в чем не повинных людей, посторонних людей, и заставлять их участвовать в этом спектакле, который для них чужой и непонятный. «Элли», — подумал он, — «Элли хотя бы жила в этом мире, пусть в своем иллюзорном, но все-таки здесь. А этот мальчик, этот проклятый мальчик...» «Расскажи все, что ты помнишь», — сказал он Джейку.
«Я мало что помню. А то, что помню, это и вправду какая-то ерунда. Полный бред».
«Ну, все равно расскажи».
Мальчик задумался, с чего начать. И думал долго. «Было одно место до того, как я здесь оказался. Такой большой дом, где много комнат. А рядом дворик, откуда видны высоченные здания. И вода. А в воде стояла статуя».
«Статуя в воде?»
«Да, такая женщина. В короне и с факелом. И еще, кажется, с книгой».
«Ты что, выдумываешь на ходу?»
«Может быть», — безнадежно ответил мальчик. «Там еще были такие штуки, чтобы ездить на них по улицам. Большие, маленькие. Большие — синие с белым, а маленькие — желтые. Желтых было много. Я шел в школу. Вдоль улиц тянулись такие зацементированные дорожки. А еще там были большие окна, чтобы в них смотреть, и статуи в одежде». Статуи продавали одежду. Я понимаю, что это звучит по-дурацки, но те статуи продавали одежду.
Стрелок покачал головой, пристально всматриваясь в лицо мальчика, пытаясь распознать ложь. Но мальчик, похоже, не лгал.
«Я шел в школу», — упрямо повторил мальчишка. «У меня была...» Он прикрыл глаза и пошевелил губами, как будто нащупывая слова. «Сумка для книг, такая коричневая. Еще завтрак. И на мне был...» Он снова запнулся, мучительно подбирая слово. «Галстук».
«Что?»
«Я не знаю». Мальчик безотчетно положил руку на горло.
Этот жест всегда ассоциировался у Стрелка с повешением.
«Не знаю. Все это исчезло».
Он отвел взгляд. «Можно я тебя усыплю?» — спросил Стрелок.
«Я не хочу спать».
«Я могу усыпить тебя, чтобы ты вспомнил. Во сне».
Джейк с сомнением спросил. «А как вы меня усыпите?»
«А вот так».
Стрелок вынул из патронташа один патрон и начал вертеть его в пальцах. Его движения были проворными, плавными, как льющееся масло. Патрон как будто перетекал от большого пальца к указательному, от указательного к среднему, от среднего к безымянному, от безымянного к мизинцу. На мгновение он исчез из виду, потом появился опять. На долю секунды завис неподвижно и двинулся обратно, переливаясь между пальцами Стрелка. Мальчик смотрел. Его недоверчивое выражение сменилось искренним восторгом, потом восхищением, а потом его взгляд стал пустым. Он отключился. Глаза закрылись. Патрон плясал в пальцах Стрелка. Взад-вперед. Глаза Джейка опять распахнулись. Он еще с полминуты понаблюдал за плавной пляской патрона и снова закрыл глаза. Стрелок продолжал крутить патрон, но Джейк больше не открывал глаз. Его дыхание замедлилось, стало спокойным и ровным. «Неужели так надо? Неужели так и должно было быть?» Да, во всем этом была даже некая красота, хрупкая и холодная, как кружевные узоры по краям голубых ледяных глыб. Ему опять показалось, что он слышит, как мама поет ему песню, но не ту глупую детскую песню про Испанию дождь, а другую, такую же глупую и такую же милую. Что доносилось из дальнего далека, когда он уже засыпал, легонько покачиваясь на краешке сна. «Птичка-овсянка, скорее лети и корзинку неси». Стрелок снова почувствовал, как его накрывает волна плотной душевной мути. Патрон в его пальцах, с которым он управлялся с таким непостижимым изяществом, вдруг показался ему живым. Такое маленькое сверкающее чудовище. Стрелок уронил патрон в ладонь и до боли сжал руку в кулак. Если бы патрон сейчас взорвался, стрелок был бы только рад. Рад избавиться от руки, чье единственное истинное мастерство – это убийство. Убийство было всегда, так устроен мир, но от этого было не легче. Да, на свете есть много плохого. Убийство, насилие и чудовищные деяния. И все это во имя добра. Добра, обогренного кровью. Во имя кровавого мифа. Во имя Грааля. Во имя башни. Да, где-то она стоит, башня, как говорят посередине всего. Стоит, вспарывая небеса своей черной громадой. И в очищенных жаром пустыне ушах стрелка вновь зазвучит тихий и ласковый мамин голос. «Чик-чирик, не бойся, кошек, дам тебе я хлебных крошек». Он отмахнулся от этой песенки, как от назойливой мухи, и спросил: «Где ты?»